Глава 9. Вы знаете, Елисей — это совершенно потрясающий человек. Мы с вами подходим уже к концу его карьеры, карьеры пророка Северного Царства Израиля. Итак, Елисей приказал одному из сынов пророческих пойти в Изриэль, взять там сосуд с елеем, потом отыскать Иеуя, который был военачальником войска израильского, вести его незаметно во внутреннюю комнату и там помазать его елеем на царство в Израиле, а потом со всех ног бежать оттуда. И этот молодой пророк отправился, как повелел ему Елисей, в Изриэль, где Иуй как раз обсуждал с другими военачальниками какие-то дела, и сказал: «У меня для тебя есть сообщение». Иуй спросил: «Для кого из нас конкретно?» Он сказал: «Для тебя». Тогда Иуй сказал: «Ну, пойдем, выйдем в другую комнату». Они зашли в другую комнату, и пророк сказал: «Так говорит Господь. Он помазывает тебя царем над Израилем, ты сместишь с престола дом Ахавов». Потом он вылил сосуд с елеем ему на голову и убежал. Когда Иуй вернулся к остальным военачальникам, они спросили его, что было нужно тому человеку. «Какой-то он странный, что он тебе сказал?» Иуй ответил: «Он помазал меня елеем и сказал, что я буду царем над Израилем». Тогда они похватали каждый свою одежду, стали постилать ему под ноги, схватили трубы и начали трубить в них и провозглашать: «Да здравствует царь Иуй!» Но он сказал им: «Я хочу, чтобы вы серьезно к этому относились. Никто не должен говорить царю, что здесь произошло». После этого Иуй со своими людьми оседлали коней и отправились к Аараму, который был потомком Ахава, сыном Иосафата. В то самое время Иоарам находился в Рамофе-Галаадском, где он лечился от тех ран, которые он получил в сражении против сирийцев. В те времена все города были окружены огромными стенами со специальными сторожевыми башнями, в которых стояли стражники, которые могли видеть еще издалека, кто подходит к городу. И вот один сторож доложил: «Я вижу, как к городу едет какая-то колесница, и вижу пыль, которую она поднимает». Тогда Иоарам послал им навстречу всадника и сказал: «Поезжай и спроси их, с миром ли они к нам едут или нет». Всадник подъехал к Иую и спросил его, с миром ли, но Иуй ответил: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И всаднику пришлось следовать за ним. Тогда сторож донес: «Всадник доехал до них, но не возвращается». Царь приказал послать еще одного всадника и тоже спросить их, с миром ли они едут или нет. И немного походя, сторож донес, что по стилю езды это очень похоже на Иуя, потому что он ведет свою колесницу стремительно. «Вы знаете, моя жена очень часто подумывает о том, чтобы сменить номерной знак на моей машине. Она предлагает написать на нем Иуй. Хотя я, конечно, не думаю, что это очень уж хорошая идея. Но, тем не менее, второй всадник тоже подъехал к Иуе и спросил его, с миром ли. Но тот опять сказал: «А тебе что до мира? Поезжай за мной». Тогда сам Иоарам выехал ему навстречу в своей колеснице вместе с Ахозией царем иудейским, который в это время как раз приехал, чтобы навестить Иоарама, который все еще был болен. Они, как мы знаем, были родственники друг другу. И когда увидел Иоарам Иуя, то сказал, с миром ли Иуй? И сказал он: «Какой мир при любодействии Езавели матери твоей и при многих волхвованиях ее?» И поворотил Иоарам руки свои, и побежал, и сказал Ахозии: «Измена, Ахозия!» А Иуй натянул лук рукою своею и поразил Иоарама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И после этого они погнались за Ахузией и ранили его, а он побежал в город Мегидон и умер там. И рабы его пришли туда следом за ним и отвезли его тело в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. И прибыл Иуй в Изриэль, И Иезавель еще была жива, эта нечестивая жена Ахава, которая вела в Израиле практику поклонения Ваалу. Зная, что скоро здесь будет Июй, она нарумянила лицо свое, украсила свою голову и села у окна. И когда Июй вошел в ворота, она спросила, мир ли Замврию, убийце государя своего. И поднял он лицо свое к окну и сказал, кто со мною, кто? И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он, выбросьте ее. И они выбросили Иезавель. Она разбилась о камни, кровь ее брызнула на стену и на коней, и кони его растоптали ее. А потом он вошел в дом ее, ел и пил, и сказал, «Пойдите и похороните ее». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног, и кистей рук, потому что собаки уже успели обгрызть ее. Это было исполнение пророчества, которое произнес против Иезавели Илия, сказав, что на поле Изреельском съедят псы тело Иезавели. Так закончилась жизнь этой абсолютно негоднейшей женщины. Интересно, что женщины, похоже, имеют гораздо большую способность к безнравственностям, чем мужчины. Мне кажется, что причина этому состоит в том, что женщина обладает более тонкой эмоциональной натурой. Я считаю, что женщина способна подниматься на гораздо большие высоты, чем мужчина, что она может лучше и полнее испытывать радость и восторг. Ее эмоциональные границы намного больше, чем у мужчин. Мужчина более сдержан в своих эмоциях. Его эмоции двигаются в довольно-таки узких спектрах, и поэтому он не способен на те эмоциональные высоты, которые может достичь женщина. Точно так же и с отрицательными эмоциями. Женщина может не просто иметь отрицательные эмоции, она способна дойти до самого нижнего предела этих эмоций. Так что женский темперамент гораздо более тонок, у него намного больший спектр эмоций, как высших, так и низших, тогда как у мужчины эмоции находятся где-то посередине, и их границы намного уже. И Иезавель является классическим примером женщины, которая дошла до самого нижнего предела. И я думаю, что если вы обратитесь к этой истории, то вы увидите немало примеров тому, как женщина впадает в отрицательные эмоции, и как она становится способна на жестокие поступки, которые во сне не снятся. Интересно то, что имя Иезавели упоминается в книге Откровения. Одна из церквей, Фиатирская церковь, была виновна в том, что ввела в свою практику поклонение, идолам. Она была ответственна за то, что в церкви появилась практика поклонения идолам, установление идолов, использование их в своем поклонении. И такая система церковного служения очень тесно связана с именем Иезавели. И вот что Господь говорит этой церкви в Фиатире. Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Вот я повергаю ее на одор и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Есть много таких людей, которые отстаивают точку зрения, что в церкви предстоит пройти через великую скорбь. Да, в некотором роде они правы, какой-то части церкви это предстоит, той части, которая относится к церковной системе Иезавели. Так что если кто-то говорит вам, что церковь пройдет через великую скорбь, то можно наверняка сказать, какой части церкви они себя относят. Я ни за что на свете не хочу отождествлять себя с этой частью церкви. Я бы лучше предпочел отождествлять себя с Филадельфийской церковью, про которую Господь сказал, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Но Господь предупреждает, что из-за того, что церковь позволила этой женщине Иезавели вводить в заблуждение рабов его, любодействовать и есть идоложертвенное, а вот я повергаю ее на одор и любодействующих с ним великую скорбь, если не покаются в делах своих. Это и есть та самая женщина, о которой говорится в Ветхом Завете, и которая вела в Израиле практику идолопоклонничества, практику поклонения Ваалу. А здесь Господь приводит ее в качестве аналогии с тем, как церковь ударилась в идолослужение и идолопоклонение. Я никак не могу понять того, как человек, который читает Слово Божие и по-настоящему верит в то, что говорит Библия, может устанавливать истуканов в церкви. Даже если это истуканы или изображения Иисуса, или святых, или кого-то еще. Это очень четко и ясно было запрещено делать, как в законе, так и сам Иисус очень конкретно выражал свое отрицательное отношение к этому в посланиях Пергамской и Фиатирской церкви. Вы знаете, бывают такие случаи, когда и в католической, и в православной церквях наступает истинное духовное пробуждение. Такое событие произошло, например, в Мексике. И я убежден, одним из доказательств того, что это пробуждение было настоящим, было то, что когда в этом мексиканском округе тамошний епископ был по-настоящему рожден свыше и был исполнен Духа Святого, он отдал повеление ликвидировать во всех церквях, которые находились под его юрисдикцией, все истуканы и статуи. Меня это очень-очень трогает. Потому что, несмотря на то, что я стараюсь быть более открытым к другим деноминациям, я никак не могу принять того, что в церкви во время поклонения Богу находятся идолы. Тем более, что это было категорически запрещено как в Ветхом, так и в Новом Завете. Итак, Иезавель. Абсолютно нечестивая женщина. Она погибла, и тело ее было растерзано псами, как пророчествовал Илия. Это пророчество было исполнено рукой Иеуя. Далее в главе 10 мы читаем о том, что Ахава, мужа Иезавели, который тоже, впрочем, отличался большим нечестием, было 70 сыновей. По всей вероятности, Иезавель не была его единственной женой. Эти сыновья росли в Самарии и Изриеле под руководством воспитателей и были в определенном смысле главами этих городов. Так вот, Иуй написал письма воспитателям, в которых он говорил: «У вас на попечении находятся сыновья Ахава. Выберите среди них того, который вам больше всего понравится. Соберите всех воинов, выберите среди сыновей того, которого вы хотите видеть на престоле, и выходите повоюем». Но эти начальники и старейшины испугались. Иуй такой сильный, два царя не устояли перед ним. Как же нам устоять? Тогда они написали и отправили письмо к Иую, в котором они говорили: «Послушай, мы готовы подчиниться тебе, мы готовы признать тебя царем над Израилем». Он ответил: «Если это так, тогда завтра же пришлите ко мне головы сыновей Ахава». И на следующий день ему доставили 70 голов, голов всех сыновей Ахава, и таким образом, опять же, было исполнено слово Господне, потому что он сказал, что истребит у него всех его потомков. Он сказал, что прекратит эту семейную линию, и Бог исполнил свое слово. Потом Иуй встретил 42 человека, которые пришли из Иудеи, и, по всей вероятности, они понятия не имели о том, что их царь Ахозия был убит. Он спросил их: «Кто вы такие?» Они ответили: «Мы братья Ахозии». Тогда он отдал приказание, чтобы их тоже убили. И собрал Иуй весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, и Иуй будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. Итак, со всего Израиля собрали к нему людей, которые поклонялись Ваалу, и ввели их в храм Ваалов. И тогда Иуй спросил, точно среди всех этих людей не спрятался никакой служитель Господа? Точно. Точно ли здесь одни только служители Вааловы? Точно. Тогда наденьте все свою одежду. Они так и сделали. Они облеклись в специальную одежду, надели фартучки и так далее, то, в чем они обычно поклонялись Ваалу. И тогда он приказал 80 воинам истребить всех, кто находился в храме. «И если кому-нибудь из них удастся бежать, — сказал он, — вы заплатите за это своей жизнью». Они вошли в храм и перебили всех, кто находился там в это время и поклонялся Ваалу. Итак, практика поклонения Ваалу была полностью уничтожена в Израиле, полностью истреблена. Однако Иуй не избавился от двух золотых тельцов, которые установил Вифили и Дани и Ирваам, а продолжал поклоняться им, потому что он не от всего сердца, не на все 100% служил Господу. Да, он истребил Ваала и поклонение ему, но поклонение золотым тельцам так и не отменил. И сказал Господь Иуию: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца, он не отступал от грехов Иерваама, который ввел Израиля в грех. Итак, на этом этапе царство израильское начало ослабевать. Азаил начал поражать их во всех пределах Израилевых, на восток от Иордана, всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Ароера, который при потоке Арнони. Короче, они начали постепенно уступать Сирии. Вы знаете, мне кажется, что мы можем из этого извлечь очень важный урок. Помните, в книге Иисуса Навина, когда сыны Израилевы собирались войти в землю обетованную, какое-то время они стояли на восточном берегу Иордана, и тогда некоторые из них подошли к Моисею и сказали ему: «Ты знаешь, нам, в общем-то, не хочется переходить на другой берег и жить в той земле, которую нам обещал Бог. Нам неплохо и здесь. Мы скотоводы, а здесь как раз очень хорошие земли, отличные пастбища, нам и здесь будет хорошо». Это, конечно же, очень рассердило Моисея. Тогда он сказал: «Неужели вы не помните, что произошло с вами в Кадес, в Арни, когда народ не захотел идти в землю, и потому нам пришлось целых 40 лет странствовать по пустыне?» Они отвечали ему: «Нет, ты неправильно нас понял. Мы пошлем своих воинов вместе с вами, чтобы они сражались и завоевали эту землю. Но потом уже, после того, как мы возьмем эту землю, нам бы хотелось вернуться на этот берег и жить здесь». И они заключили завет, что Рувимова, Гадова колена, а также половина колена Манассии пошлют своих воинов на другой берег вместе с Иисусом Навином, чтобы помочь ему покорить эту землю. А потом, только после того, как они отвоюют землю, они могут возвращаться в свои города, которые они отстроили на другом берегу Иордана, и не будут жить в той земле, которую Бог пообещал Израилю. Ну а теперь давайте посмотрим на духовный символизм всего этого. Египет символизирует рабство греха. Фараон символизирует самого сатану и рабство во грехе. Черное море символизирует крещение, вхождение в новые взаимоотношения с Богом, новую жизнь. Но на пути в обетованную землю и непосредственно перед самым вхождением в нее их ожидает последнее препятствие — Иордан. В своем символическом значении Иордан представляет не физическую смерть, как ошибочно полагают некоторые, которые говорят, что Иордан был последним препятствием на пути к небесам, и об этом мы даже поем в наших гимнах. «Мы у берега земного, там, за бурную рекой, виден берег жизни новой, жизни вечной и святой». Как же тогда, после того, как они пересекли Иордан, им все равно предстояло много битв и сражений? Но на небесах-то нам не нужно будет ни с кем воевать. После того, как они перейдут Иордан, им даже придется испытать на себе поражение. Но на небесах не будет поражений. Но наоборот, в духовном смысле Иордан символизирует то, что теперь я почитаю своего ветхого человека и свою ветхую природу мертвой. Поверь, я в этом самом месте начинаю почитать своего ветхого человека мертвым. и вхожу в жизнь по духу, обетованную жизнь, победоносную жизнь во Христе Иисусе. Есть много таких христиан, которые вышли из мира, но так и не вошли в эту совершенную жизнь в духе, не взяли того, что предназначалось им во Христе Иисусе. И всю свою христианскую жизнь они как бы скитаются по пустыне. И среди них есть и те, которых очень даже устраивает находиться на той стороне Иордана. Они говорят: «Мне и так хорошо, меня все устраивает в моей жизни. Я не вижу никаких причин, чтобы мне полностью отдавать все в своей жизни Богу. Зачем мне отвергать себя и отказываться от того, что предлагает мир? Мне очень хорошо здесь, по эту сторону Иордана. Меня устраивает жизнь по плоти, мне не к чему жить по духу, да я и не хочу». У них нет жажды по полноте Божьей в своей жизни. Они довольны своим положением такого рядового номинального христианина. Они подобны этим коленам Рувима, Гада и Манассии, которые тоже сказали: «Нас устраивает и это место. Зачем нам идти куда-то в другое место?» Но, к сожалению, очень много христиан, которые занимают именно такую позицию, совсем не стремятся к тому, чтобы обрести ту полноту, которую Бог приготовил для них в жизни по духу. И такое положение очень опасно, потому что именно Рувим, Гад и Манассия оказались первыми, которые пали пред врагом. Они находились на другой стороне Иордана, у них не было хорошей защиты, той, которая была в земле, которую обещал Бог. И поэтому нередко можно видеть, как те, которые не смогли войти в полноту Божию, которые не смогли посчитать своего ветхого человека мертвым, распятым со Христом, и не смогли войти в новую жизнь по духу, очень скоро оказываются в лапах врага. А вот такая важная параллель с духовной жизнью. Итак, эти три колена оказались первыми, кто пал перед Азаилом, царем сирийским. Прочее об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. Этой книги нет в составе нашей Библии, у нас есть только первая и вторая книги Паралипоменон. Это летопись царей иудейских, а не израильских. И когда мы будем читать книги Паралипоменон, мы, в принципе, будем читать почти то же самое, что и в царств. Но только там большое внимание будет сосредоточено на том, что происходило в Иудее. Конечно, и об израильских царях там будет говориться, но немного, как бы вскользь. В основном речь будет идти о царях иудейских, потому что это ведь летопись или документальные записи иудейских царей. Но помимо этих летописей были еще и летописи царей израильских. На них очень часто здесь ссылаются, но, к сожалению, они отсутствуют в нашей Библии. «И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии, и воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет. Итак, глава 11. Теперь мы немного возвращаемся назад к тому времени, когда Иуй только-только воцарился. Он убил тогда Ахузию, который был царем над Иудеей. Матерью Ахузии была женщина по имени Гафалия. Она состояла в родстве с Иезавелью. И чтобы как-то связать эти два царства, ее выдали замуж за Иорама, сына иудейского царя Иосафата. Она оказалась тоже нечестивой женщиной. Так вот, когда она узнала о том, что ее сына Ахузию убили, она тотчас же приказала убить всех детей своего сына, то есть всех своих внуков, с той целью, чтобы по причине отсутствия наследников ей самой воссесть на престоле. Но одному из детей Ахузии, Иоасу, удалось спастись. Его спрятала в храме сестра Ахузии, и 6 лет она скрывала его. Итак, Гафалии не удалось убить его, он остался в живых и рос и воспитывался в храме 6 лет. Когда ему исполнилось 7 лет, священник по имени Иодай, который практически вырастил его, вызвал к себе военачальников со всей Иудеи. И когда они собрались у него, он взял с них слово, что они будут молчать. Так как он был священником, он заставил их поклясться Господом, что они ничего никому не расскажут. А потом он вывел к ним Иоаса и сказал: «Вот потомок Давида». Дело в том, что Гафалия-то не была потомком Давида. «Вот потомок Давида, который должен сидеть на престоле». И потом он сказал им: «А теперь разделитесь на три группы, и я хочу, чтобы одна часть из вас окружила бы царя, другая — храм, а третья — город. И давайте все вместе провозгласим его царем». И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафалия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господин. И видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя. И весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафалия одежды свои, и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай священник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним, и между царем и народом. И так наступило время как бы духовного возрождения, когда ко власти пришел царь, который вырос в храме, и на которого огромное влияние оказывал священник. И вот Иодай провозглашает, что народ должен снова по-настоящему обратиться и начать поклоняться Господу. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушились жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками, и учредил священник наблюдение над домом Господним, и взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафалию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Если вы помните, ему был всего лишь годик, когда его отец был убит Иеуем. И 6 лет его скрывали в храме, а в 7-й год Иеуя этот мальчик воцарился в Иерусалиме. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Он был своего рода показательным лидером, а Иодай правил за сценой. Однако же высоты не были отменены, народ еще приносил жертвы и курения на высотах, что было языческим обычаем. Они-то и не были уничтожены, и это, конечно же, осталось пятном на царстве. Когда Иоас, этот молодой царь, подрос, он приказал, чтобы собрали все деньги, которые поступили в храм, и вложили их в реставрацию и ремонт храма, потому что храм находился в очень плохом состоянии, так как люди ходили на высоты и там поклонялись своим идолам, Ваалу и так далее. По этой причине храм Божий пришел в некоторый упадок. Поэтому царь Иоас приказал, чтобы собрали деньги и потратили их на починку повреждений. Но прошло немалое время, а священники и пальцем о палец не ударили. Тогда Иоас позвал священников и спросил их: «В чем дело? Что случилось? Почему вы не чините храм?» И так как священники работали себе на карман, Иодай поставил там ящик и проделал в нем отверстие, куда люди могли бы бросать свои пожертвования. У священников же доступа не было к этим деньгам. И на те деньги, которые люди бросали в этот ящик, они начали производить работы в храме, давали их строителям, каменотесам и другим работникам для того, чтобы они могли использовать их для починки повреждений в храме. В это же самое время Азаил, которому удалось захватить территорию, на которой жили колено Рувима, Гада и половина колена Манассиина, продвинул свои войска вглубь к Иерусалиму, в город Дев, который был филистимским городом, и взял его. И теперь он начал продвигать свои войска еще дальше, к самому Иерусалиму, намереваясь осадить его. Тогда Иоас собрал все серебро и золото, какое было пожертвовано на ремонт храма, чтобы тем самым откупиться от Азаила. Послал ему эти деньги и сказал: «Слушай, мы капитулируем, вот тебе деньги». Таким образом, он откупился от него, и Азаил вернулся к себе в Сирию. Но в храме не осталось ни гроша. В нем не осталось никаких сокровищ, ни золотых, ни серебряных сосудов. Все это отошло к Азаилу. И в 19 стихе мы читаем о смерти Иоаса, как он был убит слугами, которые составили против него заговор, и вместо него воцарился его сын Амасия. А теперь мы снова переносимся в Северное Царство, и в 13 главе мы будем читать о царствовании в Израиле Иохаза. Иуй умер, и после него на израильский престол зашел его сын Иохаз, и правил он 17 лет. И дело неугодное в очах Господних. Как я уже говорил ранее, в Израиле не было ни одного более или менее приличного царя. Какого бы израильского царя мы ни взяли, про каждого из них сказано, что он делал неугодное пред очами Господними. Ни один из них не следовал за Господом. Как это печально! И ходил в грехах Иеровоама, сына Наватова, самого первого царя, который отвернул народ израильский от поклонения Господу и обратил их к поклонению золотым тельцам, который вел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада, сына Азаилова, во все дни. И помолился Иохаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоама, который вел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. Это было местом языческого поклонения, и потому народ был истреблен. Прочее об Ахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. В 14 главе мы снова вернемся к Иохазу, так что постарайтесь это запомнить. Хотя здесь и говорится о его смерти, но позже, когда речь пойдет об Амасии, мы снова будем читать об Иохазе, потому что они до некоторой степени связаны друг с другом. Прочее об Иохазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. У нас нет этих летописей, но более подробно мы сможем узнать об этом из 14 главы. А теперь мы обращаемся к Елисею и читаем о его смерти. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Здесь мы опять видим некоторое дополнение. Мы вернулись назад во времени. Ранее мы уже читали о смерти Иоаса, но сейчас его имя упоминается в отношении Елисея. Когда он заболел, Иоас пришел к нему. Это мне кажется очень интересным. Если посмотреть на весь Ветхий Завет в целом, там выделяются два человека, которые особенно отличались тем, что имели огромную веру для чудотворений. Одним из них был Илия, а другим — Елисей. Помните, перед тем, как Илия должен был вознестись на небо, он спросил Елисея: «Что ты хочешь?» Елисей ответил: «Я бы хотел вдвойне иметь того духа, что на тебе». Илия сказал ему: «Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, тогда ты получишь того, что желаешь. Если нет, тогда не получишь». И Елисей увидел то, как Илия вознесся на небо. И вся его жизнь была исполнена чудесами. Самые невероятные и удивительные чудеса творил Господь руками этого человека.
у него была очень большая вера. И вот мы читаем, Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Послушайте то, что я хочу вам сказать. Даже люди с огромной верой и то болеют. Люди, которые обладают самой невероятной верой, умирают. Нет ничего более глупого, чем думать, что болезнь или смерть являются следствием недостаточной веры или преданности Богу. Каждый человек и болеет, и умирает. Но всегда были и есть такие люди, которые пытаются привязать физическое состояние человека к количеству имеющейся у него веры или посвященности Богу. Интересно, насколько преданным бы оказался Богу, утверждающий подобное, если бы Бог начал отбирать у него что-нибудь из того, что он скопил здесь на земле? Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Если вы заболели, это совсем не значит, что Бог не любит вас, что Он недоволен вами, что вы что-то сделали не так, и Он теперь наказывает вас. И это также не означает и то, что вы второсортный христианин, и что ваше духовное развитие оставляет желать лучшего. Самые лучшие дети Божии болеют. Поэтому это просто трагедия, когда кто-то начинает настаивать на том, что значит у тебя в жизни что-то не в порядке, если ты болеешь, или что вот если бы у тебя было больше веры, или покайся в своих грехах, и Бог исцелит тебя. В книге Иова подробно говорится о всех этих учениях. Я откровенно хочу сказать вам то, что я не понимаю всех путей Божьих. Я надеюсь, вас этим не удивил. Если бы я сказал вам, что я понимаю его пути, я был бы лжецом. Как я могу их понять, когда Бог говорит, что мои пути не ваши пути, мои пути неисследимы? Я не понимаю, почему многие христиане вынуждены болеть, страдать. Я не знаю, почему многие христиане погибли за веру в лагерях Сибири и были до смерти замучены в Китае. Почему Петра распяли вниз головой и так далее. И если Бог хочет, чтобы мы были знатными и богатыми, как говорят некоторые, то почему тогда Писание утверждает обратное? Эта доктрина веры и благополучия — очень опасная вещь. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы, и взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на восток. И он отворил, и сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил, и сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. Он взял и сказал царю израильскому: бей по земле, и ударил он три раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся кости Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Очень интересный и поразительный случай. В Елисее была такая сила, что от соприкосновения с его костьми в могиле этот человек ожил. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иохаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винодад, сын его, вместо него, и взял назад Иоас, сын Иохаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, который он взял войною из руки отца его Иохаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Глава 14. А теперь мы вновь возвращаемся в Иудею, когда на престол после убийства своего отца зашел Амасия. Во второй год Иоаса, сына Иохазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадан из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Обратите внимание на слова, впрочем, не так, как отец его Давид. Ну, конечно, Давид не являлся ему отцом в прямом смысле. Он приходился ему прапрапрапрапрадедушкой. Но в Библии отнюдь не всегда указывается на такую степень родства. Я просто решил заострить ваше внимание на этом, потому что есть много людей, которым кажется, что в Библии есть ошибки. Особенно сильной критике подвергается книга Даниила, потому что она является наиболее опасной для тех, кто не верит в то, что Бог может говорить человеку. Ибо все пророчества, которые были даны Даниилу, настолько точны и конкретны, что единственный способ, который видится возможным критикам Библии, чтобы развеять истинность этой книги, это заявить, что ее написал вовсе не Даниил, а какой-то другой человек, 200-300 лет спустя. Он был очень набожным человеком, но он просто под именем Даниила написал все это, но уже задним числом, когда все эти события сбылись. То есть, он просто записал то, что уже произошло в истории. А потом он просто подписался именем Даниила, как будто бы сам Даниил написал все это. А на самом деле, он записал все это после. Этот парень был очень умен, потому что во всем этом ему удалось обмануть даже самого Иисуса. Потому что Иисус позже ссылался на пророчество Даниила, говоря, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила», так что эти критики, получается, заявляют, что они умнее Иисуса. Но меня это ничуть не удивляет. Вот почему я с небольшим уважением отношусь к умствованиям и комментариям этих людей, которые все силы приложили на то, чтобы умолить богодухновенность Писания и то, что говорит Бог. Одной из якобы погрешностей, которую они находят в книге Даниила, это то, что Валтасар здесь называется сыном Навуходоносора, тогда как в действительности он был ему внуком. И они усматривают в этом ошибку и прибегают к этому факту для того, чтобы доказать свою правоту. Но посмотрите, здесь Амасия тоже назван сыном Давида. Но в древнееврейском не было такого термина, который выражал бы эквивалент нашего слова «внук» или «правнук». И потому во всех случаях использовалось слово «сын». И все мои потомки, которые происходят от меня, для всех них я отец. Так что Библия – истина, а все эти великие умы – не более чем лжецы. В Библии так и сказано, что Бог верен, а всякий человек лжив. Так что я здесь только цитирую Писание. Вы знаете, наша человеческая мудрость — это ничто, когда речь заходит о Слове Божьем. Я бы больше предпочел слушать, как делится словом человек, исполненный духом, но который является полнейшим дилетантом в греческом, чем какого-то доктора богословских наук, который в совершенстве знает те языки, на которых были написаны оригинальные тексты, но который не был рожден свыше. Потому что я смогу узнать гораздо больше настоящих духовных истин от человека необразованного, чем от профессора. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, о нем судить никто не может. Поэтому меня совсем не интересует, есть ли у человека какая-нибудь ученая степень или нет. Это все ничто для меня. Меня интересует только то, что делает Дух, как он открывает нам Писание. Итак, во второй год Иоаса, сына Иохазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился. И делал он угодное в очах Господних, но не так, как отец его Давид. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Так вот, Амасия теперь, в свою очередь, убил тех слуг, которые умертвили его отца. А потом он выступил против идумеян, и на долине Соляной он поразил их 10 тысяч, и войной взял скалистый город Сиела. И вот после такой победы он почувствовал себя очень сильным и могущественным. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иохаза, сына Иеуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему, но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое, величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты, и Иуда с тобою». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вифсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Ахузиина, захватил Иоас, царь израильский, в Вифсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот Угольных на 400 локтей, и взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Аасе, что он сделал о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. К чему тебе затевать ссору на свою беду? К сожалению, так часто и поступают люди. Есть вещи, с которыми нам не стоит иметь дело, потому что они могут привести только к беде. Есть места, около которых вам, как христианам, не стоит вертеться, потому что в противном случае вам это причинит только боль. Так что это действительно очень резонный вопрос: для чего тебе вмешиваться в это дело, на свою беду? Не вмешивайтесь, не заигрывайте ни с чем, что может поймать вас в свою сеть. Когда-то, когда я еще учился в колледже, я написал один реферат по философии на тему «Христианская этика». Нам просто задали такую тему для наших рефератов — этика. И поэтому я решил написать о христианской этике. За основу я взял послание апостола Павла к Коринфянам. В своей работе я хотел доказать, что христианская этика является самой обширной этикой любой философии, гораздо обширнее, чем любая другая философская этика. Ибо Павел в послании к Коринфянам писал: «Все мне позволительно». Куда уже обширнее? Я могу делать все, что угодно. И я обратил внимание в своей работе на то, что очень часто люди смотрят на христианство, что в нем будто бы одни запреты и ограничения. Но на самом же деле христианская этика очень обширна. Все мне позволительно. Но дальше, добавляет Павел, не все полезно. Что касается полезности, дело в том, что как христианин я стремлюсь к определенной цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Я бегу на ресталище, то есть принимаю участие в соревнованиях, и моя цель — одержать победу. Я простираюсь вперед, делаю все, что возможно, чтобы достичь своей цели. И на моем пути встречается много того, что может помешать мне в достижении цели. И я настолько заинтересован в том, чтобы достичь ее, что мне совершенно не хочется отвлекаться на то, что может замедлить мое продвижение вперед. В принципе, это то, что мне позволительно. Я не погибну, если я буду это делать. Я не пойду из-за этого в ад. Но это может помешать мне в скорейшем достижении цели. Так что, хотя я могу это делать, но я не буду, потому что я не хочу задерживаться на своем пути к достижению цели». А потом Павел еще раз повторяет: «Все мне позволительно, но не все назидает. Будучи Детем Божиим, я желаю, чтобы во мне все больше и больше было качеств Христа. Но есть некоторые вещи, которые разрушают образ Христа. Они вполне могут быть позволительны. Они, конечно же, не приведут меня к погибели, но однако они отдалят меня от Него, они станут меня разрушать. Вот почему я не делаю этого. Потому что я не желаю, чтобы все это уничтожило меня. Я хочу сокрыться во Христе Иисусе, я желаю возрастать в Нем. И, наконец, все мне позволительно». Тот же самый обширный принцип христианской этики, но ничто не должно обладать мною. Как христианин, я знаю, что такое истинная свобода. Не так уж многим людям знакома истинная свобода. Но, будучи христианином, я познал ее. Сейчас весь мир только и говорит о свободе, о свободной любви. Но они ни малейшего понятия не имеют о том, что такое свобода. Они настолько погрязли в своих похотях, что они даже представить себе не могут, что такое свобода. Они находятся во власти того, чем они занимаются. Вкусив свободы, познав ее, я с уверенностью могу сказать, что свобода — это удивительная вещь, и я настолько полюбил ее, что ни за что не пожертвую ее ради того, чтобы заигрывать с чем-то, что может в конце концов поработить меня, что может начать оказывать на меня свое влияние, а потом и полностью овладеть мною. Я не буду этого делать, потому что мне очень дорога моя свобода. А если я буду порабощен этим, тогда я уже не смогу жить в соответствии с принципом этой свободной этики, что все мне позволительно. Вы знаете, это поистине огромное благословение, когда ты, видя много всего вокруг, можешь сказать: «В принципе, я могу это делать, но я не хочу», или «Я не обязан, мне не к чему это». «Я, конечно, могу это сделать, но я не обязан, мне не нужно, я совершенно удовлетворен, доволен и счастлив своими настоящими взаимоотношениями с Иисусом Христом, и поэтому я не собираюсь тянуться и пытаться ухватиться за какие-то более высокие стандарты или за что-то, чего у меня нет. Я могу быть довольным во Христе Иисусе». И это очень прекрасно — иметь такого рода свободу, когда у тебя есть все способности, но ты не идешь на поводу у своих желаний и амбиций, типа «мне во что бы то ни стало, надо это заполучить». Какая это свобода? Я пойду в ад из-за такой свободы? Но нет, это может значительно замедлить мое продвижение вперед, к небесам, а мне это ни к чему. Такая свобода может завладеть мною. Я свободен, и я слишком дорожу своей свободой. Удивительно, но за этот реферат я получил 5. Эта работа совершенно потрясла мою преподавательницу. Она ни малейшего понятия не имела о христианской философии. Она была шокирована. Она весь реферат исписала своими пометками. Она была очень удивлена. Кстати, у нас даже состоялся с ней по этому поводу достаточно долгий разговор. Что же произошло в результате того, что Амасия продолжал заигрывать, так сказать, затевать ссору с идумеянами? Царь Аас вышел и разрушил стену Иерусалима, и теперь город был беззащитен. Так бывает всегда, когда мы заигрываем с тем, с чем нам не нужно. Мы лишаемся защиты. Во второй раз делать то же самое уже гораздо легче, в третий еще легче, а потом четвертый, пятый, и до тех пор, пока это не станет стилем вашей жизни. Сначала было очень трудно, вы всеми силами сопротивлялись, но вы уступили и обожглись. И не только это. Ко всему прочему, вы лишились и своих сокровищ. Что-то очень ценное вы потеряли в процессе, и все это из-за того, что вы стали делать то, что вам не следовало бы, на свою же беду. Даже такие сокровища, как невинность, чистота, здоровье, разум. Часто люди теряют их, потому что они начинают заигрывать с огнем на свою же беду. В 17 стихе Мы читаем о смерти царя Амассии. Мы еще прочитаем о нем, когда дойдем до книги Паралипоменон, летописи царей иудейских. А вместо него царем стал Азария. Когда он воцарился на месте отца, ему было всего лишь 16 лет. Кстати, Амассия, так же, как и его отец, умер насильственной смертью, его убили. И его 16-летний сын стал новым царем. Он сделал немного, только, пожалуй, то, что обстроил Елав. В 15-й год Амассии, сына Иоасова, царя иудейского, мы только что прочитали о том, что было уже после Амассии, но теперь мы вновь возвращаемся ко времени царствования этого царя, чтобы еще посмотреть на кое-какие события. Воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. Это было как раз в то время, когда там несли свое пророческое служение Амос и Осия. Нам очень важно научиться соотносить пророков с тем временем в истории, когда они пророчествовали, потому что тогда мы сможем гораздо лучше и полнее понять их пророчество, что вот именно на этом этапе истории и пророчествовал тот или иной человек. Мы с вами читаем сейчас о последнем периоде существования Северного царства Израиля. Ему осталось существовать около одного столетия. Духовное состояние народа становится все хуже и хуже, и Бог начинает восстанавливать из народа все больше и больше своих пророков. Если вы прочитаете Амоса и Осию, осознавая, что они говорили все это в период сильнейшего духовного упадка в Северном царстве Израиля, то вы поймете их гораздо лучше. Кстати, здесь, в 25 стихе, упоминается еще и имя Ионы. Итак, Господь послал этих трех пророков в это самое время с пророческим словом к Северному царству. Итак, Иеровоам, о котором здесь идет речь, Иеровоам II. Другой Иеровоам был самым первым царем в Израиле, а этот был назван в честь первого. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гав-Хефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Прочее об Иеровоаме, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей израильских, которой у нас нет. А теперь мы возвращаемся ко времени царствования Азарии, который также известен под именем Озия. Он был сыном Амассии, который, в общем-то, ничем особым не отличался. Однако по его смерти царствовать начал его сын Азария. По-другому его еще звали Ози. И это имя сразу же приводит нам на память пророка Исаию и его пророчество. Исаия был пророком, который фактически начал свою пророческую карьеру по смерти царя Ози. Озия царствовал около 52 лет. И помните, в 6 главе сказано: «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Итак, после того, как умрет Озия или Азария, с этого самого времени начнет свою активную деятельность пророк Исаия. Глава 15. «В 27-й год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амассии, царь иудейский, 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехалия из Иерусалима». Это было, пожалуй, одно из самых длительных правлений. Он делал угодное в очах Господних, во всем так, как поступал Амассия, отец его. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курения на высотах. и поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей. Более подробно об этом мы прочитаем в книге Паралипомено. И надо сказать, он был очень уважаемым царем, очень хорошим царем. И даже, как сказано в книге Паралипомено, имя его во время его царствования было у всех на устах. Он был очень сильным, могущественным вождем, хорошим царем, и весь народ доверял ему, потому что за время его царствования Иудея стала процветающим царством. Прочее о делах Азарии мы с вами прочитаем во второй книге Паралипомено. «И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Иоафам, сын его, вместо него». В 38-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Захария, сын Иероваама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев, очень недолго. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него. Он был тем самым 4-м родом царя Иуя, которому Господь пообещал, что до 4-го рода он будет царствовать, и со смертью Захарии оканчивается царствование династии Иуя. Так исполнилось слово Господне к Иую, которое он сказал касательно 4 поколений. Силум составил против него заговор и убил его, чтобы завладеть престолом, где он продержался всего лишь месяц. Это всегда так. Всю свою жизнь вы из кожи вон лезете, чтобы удовлетворить какое-то свое честолюбивое желание. И вот, наконец-то я заполучил, наконец-то я добился своего. Но не успеешь ты и глазом моргнуть, как тебя уже там нет. И сколько таких примеров. Ну, наконец-то я вышел на пенсию, а через месяц тебя уже нет. Я как-то разговаривал с одним пожилым железнодорожником. Он рассказывал мне о своей жизни, и вот как-то он обмолвился, что уже 57 лет работает на железной дороге. Тогда я спросил его: «Ну, а когда же вы пойдете на пенсию?» Этот вопрос очень рассердил его. Я стал извиняться, говорить, что я не хотел его обидеть, и спросил: «А что в этом такого?» И вы знаете, что он ответил мне? «Если я пойду на пенсию, я умру». И потом он рассказал мне, что все его друзья, которые работали вместе с ним, ушли на пенсию, но не прошло и года, как ни одного из них не осталось в живых. Поэтому надо просто продолжать работать. Вот почему он до сих пор работал на станции. Очень интересный жизненный парадокс. Как только человек наконец-то достигает того, о чем он так долго мечтал и прилагал все усилия, как... Помните, в Новом Завете Иисус рассказывал об одном человеке, у которого было огромное поле, хороший урожай, все у него ладилось, и вот однажды он стал думать, что же мне делать со всем этим добром. И он сказал: «Сломаю старые житницы и построю себе новые». Но Господь сказал ему: «Безумец, всю ночь душу твою возьму от тебя. Наша жизнь висит на такой тоненькой ниточке, поэтому не стоит собирать сокровища для земной жизни. Нужно собирать сокровища для жизни грядущей, которая никогда не закончится. Мы слишком много думаем и заботимся об этой жизни, и слишком мало заботимся о другой жизни, о жизни вечной». И так он процарствовал в Самарии только месяц, но его тоже убили. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. После него царем стал Минаим. Он поразил город Типсах и его пределы, разбил Фирцу и изрубил в нем всех беременных женщин. В 39-м году Азарии, царя Иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых. И в 21 стихе мы читаем о его смерти, а прочее, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 50-й год Азарии царя Иудейского воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома. Итак, Факей убил Факия. Да, иногда изучение истории этих царей может стать делом очень нелегким. Столько имен, иногда они даже похожи. В 52-й год Азарии царя Иудейского воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних. В одни Факея, царя Израильского, пришел Фиглафиласар, царь Ассирийский, и взял Ион, Авел, Беф, Мааху, и Ианох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, то есть практически всю территорию, прилежащую Галилейскому морю и Верхнюю Галилею, и переселил их в Ассирию. Итак, мы видим, как Северное царство постепенно переходит в руки ассирийцев. И составил заговор Осия, сын Ивы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озиина. И теперь мы вновь возвращаемся в Иудею. Там воцарился сын Озии, Иоафам. А во 2-й год Факея, сына Ремалиина, царя Израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, так что об этом мы прочитаем немного позднее. Глава 16. В 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. Итак, теперь у нас в Южном царстве правит Ахаз. Раньше был Ахаз в Северном царстве, а вот теперь в Южном. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. Тогда Ахаз послал послов к царю ассирийскому, послал ему денег и попросил о помощи. Фиглафиласар, ассирийский царь, послушал его и пошел в Сирию, и овладел Дамаском. То есть Ахаз в некотором роде подкупил его, и ассирийский царь развязал войну против как Сирии, так и Израиля. И те, конечно же, были вынуждены ретироваться и оставить Ахаза в покое. Тогда царь Ахаз приказал Урию, священнику, построить жертвенник, подобный тому, который он видел в Дамаске, когда по приглашению царя ассирийского он находился там. Он сделал изображение этого жертвенника и чертеж всего устройства его, и потом, по возвращении домой, повелел священнику построить точно такой же жертвенник. Этот жертвенник был построен, и его поставили на место старого жертвенника, который всегда стоял в храме. Теперь на его месте красовался новый, сделанный по образу языческому, жертвенник. Кроме того, он обломал ободки у подстав и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. Короче, он полностью осквернил храм Божий, принеся в него элементы и украшения, которые были присущи языческим традициям и отличали языческие храмы, и которые он перенял у них, когда посещал Дамаск. В последних стихах этой главы мы читаем с вами о смерти этого царя. Начиная с 17 главы, мы посмотрим с вами на то, каковы были причины падения Израиля. Сам Бог объясняет нам причину, почему Израиль был взят в плен. Они не следовали за Богом и не поклонялись Ему. И в результате этого этому народу пришел конец. И вот что еще хотелось бы сказать. Знание всегда накладывает на человека определенную ответственность. И в Библии сказано, что праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Когда мы будем смотреть с вами на причины того, почему Израиль пал перед своими врагами, и попытаемся вынести какие-то уроки из истории, эти уроки будут горькими. Потому что у нас перед глазами есть яркий пример тому Соединенные Штаты. Насколько безбожной становится эта страна. Вы знаете, есть люди, которым очень трудно понять, почему Бог делает то или другое, или так или иначе. Пророк Аввакум однажды сказал Господу: «Для чего ты даешь мне все это видеть? Народ с такой скоростью несется вниз, он настолько извратился, государственные лидеры до такой степени развратились, а ты, Боже, закрываешь на это глаза». Но Бог ответил ему следующее: «Аввакум, я уже предпринял что-то по этому поводу, но если бы я сказал тебе об этом, ты бы не поверил». И Аввакум ответил: «Ну, испытай меня, Господь». И Господь сказал: «Ну, хорошо, я подниму халдеев против Иудеи, и они пленят иудеев». «Ну, Господи, зачем тебе нужно делать все это?» И он ответил: «Я же сказал тебе, что ты не поверишь». Но тот сказал: «Да, я согласен, чтобы очень низко пали, но они же еще хуже, чем мы. Почему ты для своего суда хочешь использовать тех, которые хуже нас?» И Бог сказал: «Потому что они не знают, что творят. Они не мой народ, но вы мой народ. И вы отвернулись от меня. Ну а поскольку вы знали меня, знание накладывает на вас ответственность. Когда мы не действуем в соответствии с нашим знанием, тогда мы сами вызываем на свою голову суд Божий. Поэтому если бы Бог захотел использовать какую-нибудь атеистическую страну, чтобы наказать Америку, у американцев тоже, наверное, бы появились те же самые вопросы, что и у Аввакума. Но почему, Господи? Они же атеисты. Почему ты используешь их, чтобы наказать Соединенные Штаты? Но такое уже было, когда Бог прибегал к тому, чтобы использовать безбожную страну в том, чтобы наказать однажды благочестивый народ, потому что благочестивый народ отвернулся от своего благочестия и от живого Бога и обратился к идолам. Меня нисколько не удивит, если Бог будет судить Соединенные Штаты. И я, конечно же, не смогу за это винить Бога. Эта страна ведет за собой весь мир в области порнографии и всякой другой гадости, и плюс ко всему в безбожности. Как быстро мы отвернулись от Бога! Его вытесняют из всех сфер человеческой жизни. И поэтому никто не сможет жаловаться, если однажды Бог совершит свой суд над этой страной. Когда мы читаем о тех причинах, почему Израиля постиг суд Божий, то мы видим, что у Бога есть все права судить и Соединенные Штаты, как, впрочем, и любую другую страну, которая отвернулась от Него. И я верю в то, что Он это сделает. Это будет очень серьезный суд. Но я все-таки думаю, что это произойдет после того, как меня уже здесь не будет. Помните, как Бог собирался излить свой суд на Содом и Гоморру? Что ему сказал тогда Авраам? «Господь, неужели ты поступишь неправосудно? Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? А что, если в этом городе будет 50 праведников?» Бог ответил ему: ради них я пощажу место сие. Так что почитайте это большой честью, что только из-за вас Бог щадит эту землю от того, чтобы излить на нее свой суд, который она заслужила. И Бог, если вы помните, не изливал своего суда на город до тех пор, пока из него не вышел единственный бывший там праведник Лот. И только после этого на то место пришел суд. Я верю, что Бог заберет отсюда свою праведную церковь, и только потом изольет на народы свой суд, который они заслужили. Но об этом мы более подробно поговорим в следующий раз, когда будем говорить о падении Израиля, о Божьем суде над ним и о причинах, по которым их постиг этот суд. Пусть Господь благословит вас и сохранит вас, и даст вам сил, чтобы жить в этом мире. Я молюсь о том, чтобы Бог удивительным образом Духом Своим защищал вас и отражал все те злые воздействия, которые со всех сторон будет оказывать на вас мир. Я молюсь о том, чтобы Бог помог вам всем сердцем и всем умом быть полностью сосредоточенными на Нем, чтобы вы взирали не на этот растлевающий мир, а на Него, потому что Он наша единственная надежда, крепость и убежище. Аминь.